Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.
Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. В этом выпуске вы услышите ответы на 10 стыдных вопросов о смерти. Лайфхакер поговорил с патологоанатомом Татьяной Хитровой о том, что происходит с нами после смерти и действительно ли душа весит 21 грамм.
Могут ли похоронить заживо?
В современных реалиях это невозможно. Лечащие врачи обязательно констатируют человеку биологическую смерть перед тем, как отправить его в морг. У нас есть три вида смерти – биологическая, клиническая и социальная. Клиническая смерть – это состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций. Это обратимый процесс, и человек может вернуться к жизни после реанимации. Социальная смерть – это когда у человека погибает кора мозга и остаются только вегетативные функции. Сохраняются сердцебиение и дыхание, но иногда за человека дышит аппарат искусственного дыхания, но никакой умственной деятельности нет. Человек потерян для общества. Биологическая смерть – это окончательная смерть. Есть вероятные признаки смерти – прекращение дыхания, сердцебиение и деятельности нервной системы. Отсутствует болевая чувствительность, мышечный тонус, рефлексы, невозможно прощупать пульс. Вероятными эти признаки называются потому, что, возможно, это все же клиническая смерть, и человека еще можно вернуть. А есть достоверные признаки смерти – ранние и поздние. Ранние – это, во-первых, трупное охлаждение, хотя так его не совсем корректно называть, потому что тело не охлаждается, а становится температурой окружающей среды. Если вокруг жарко, тело будет горячим, если холодно – холодным. Второй признак – это местное трупное высыхание, когда ткани начинают усыхать. Третий признак – это трупные пятна. Они возникают из-за прекращения сердечной деятельности и пассивного выхода крови из сосудов в окружающие ткани. На места возникновения трупных пятен влияет и гравитация. Если мертвый человек лежал на спине, кровь стечет в заднюю поверхность тела. Если он был в вертикальном положении – в ноги. Поздние признаки смерти появляются у тех тел, которые обнаружили не сразу. Это гниение, жировоск, своеобразное жировое вещество, в которое иногда превращаются трупы, если они, например, находились во влажной среде. Мумификация, когда тело находится в жарком и сухом воздухе или, наоборот, при низкой температуре, а процессы разложения замедляются. И когда человек умирает, врач сначала определяет вероятные признаки смерти, потом достоверные, убеждая, что человек точно умер и не воскреснет. После, в морге, все тела, за очень редким исключением, подлежат вскрытию. Не вскрывать с разрешения главврача могут человека, который, например, долго умирал от гистологически подтвержденного онкологического заболевания. После вскрытия патологоанатомы изучают мозг и изымают и разрезают все органы, чтобы отправить по кусочку ткани на обследование. В этом случае человек уже не может быть жив.
Правда ли, что ногти и волосы растут после смерти?
Когда человек умирает, у него прекращается жизнедеятельность всех клеток, и кожа высыхает, потому что влага из нее испаряется в окружающее пространство. Из-за того, что тело немного усыхает, кажется, что ногти и щетина становятся длиннее. Это просто иллюзия, потому что само тело высохло. После смерти клетки не делятся, и ничего расти уже не может.
Правда ли, тело человека становится легче на 21 грамм после смерти?
Тело действительно становится легче, потому что, во-первых, испаряется часть влаги, как мы говорили, а во-вторых, расслабляются все сфинктеры, и наружу выходят фекалии, моча, рвотные массы. Но про 21 грамм – это красивая легенда. Теорию выдвинул американский врач Дункан МакДугал. Он взвесил всего 6 больных до и после смерти, и один из них оказался легче на 21 грамм. МакДугал опубликовал эти наблюдения, но их раскритиковало научное сообщество за отсутствие должной выборки и контроля над измерениями и за недостаточную точность оборудования, которую он, к слову, так и не смог предъявить. До сих пор нет никакого достоверного исследования, подтверждающего эту теорию. Представьте, сколько на самом деле нужно было бы провести экспериментов с людьми, взвесив их на грани смерти и сразу после, чтобы доказать, что все они стали легче ровно на 21 грамм. В морге вообще нет больших весов. Патологоанатомы взвешивают не все тело после смерти, а только отдельные органы, чтобы понять, есть ли отличие в весе от нормы.
Чем пахнет тело умершего человека?
Запах тела зависит от заболевания. Если это какие-то гнилостные процессы, вызванные деятельностью микробов, или заболевания, связанные с распадом тканей, например, гангрена, туберкулез или некоторые онкологические заболевания с отмиранием тканей, то и запах стоит соответствующий – гнилостный или жженый, и работать приходится при открытых окнах с перерывами. А если это инфаркт, инсульт, тромб или какие-то еще неинфекционные заболевания, то тело пахнет так же, как в мясном отделе. Никакого резкого ужасного запаха нет.
Можно ли чем-то заразиться от тела?
Можно заразиться тем, что даже посмертно передается воздушно-капельным путем. Вирусы остаются только в теле живого человека и очень быстро погибают в окружающей среде, поэтому вирусными заболеваниями от тела почти невозможно заразиться. Бактерии тоже погибают под действием света, ультрафиолета или каких-то хлористых растворов. Но есть, например, туберкулез, не только легких, но и костей или других органов, который передается и после смерти. И вот он может быть опасен для живых, поэтому патологоанатомы обязательно используют средства защиты. Но в целом у хирургов, которые контактируют с кровью, с живыми людьми, шансов заразиться гораздо больше.
Что такое трупный яд?
Это устаревшее название. Раньше думали, что тела после смерти источают нечто отравляющее, что можно собрать, а потом кого-нибудь этим отравить или отравиться самому. Сейчас правильно говорить «птамаины» – это вещества, которые получаются в результате гнилостных процессов. Мы все состоим из белков, жиров и углеводов, и когда белок распадается на аминокислоты, образуются птамаины. Они имеют тот самый мясной запах, и их токсичность очень низкая, они не опасны.
Куда девают внутренние органы после вскрытия?
При исследовании патологоанатомы вскрывают и грудную клетку, и черепную коробку, и изымают органы, чтобы их взвесить, измерить и по кусочку отправить на исследование. Это делается для установления причины смерти. Специалисты занимаются диагностической работой, и все диагнозы, которые ставят патологоанатомы, идут в статистику. Соответственно, Минздрав выделяет больше денег на исследование болезней, от которых люди чаще умирают, или квоты на лекарства. Когда органы оказываются снаружи, потом их невозможно обратно поместить и разложить так, как они там лежали. В этом и нет больше смысла. Поэтому все органы, включая мозг, кладутся обратно в брюшную полость, и она аккуратно зашивается. Органы необходимо вернуть, потому что родственники могут потребовать эксгумации. Тело могут отправить на повторное вскрытие другому патологу для перепроверки. Пустота, которая образуется в черепной коробке после того, как мозг изъят, заполняется ветошью. Также ветошь подкладывается во все естественные отверстия тела, чтобы оно не подтекало. Подтекать может кровь и другие жидкости. Патологоанатомы заботятся о чувствах живых, поэтому стараются привести тело в порядок. Очень важно уточнить, что в больнице должны абсолютно бесплатно вскрыть тело, провести исследование, затем все аккуратно зашить, одеть, положить в нормальную позу, чтобы тело было готово к захоронению. Если патологоанатом или санитары просят у вас денег, чтобы быстрее провести вскрытие или привести тело в порядок, это незаконно. Такие люди пытаются нажиться на вашем горе и пользуются тем, что вы в шоке. Все остальные услуги, например, посмертный грим, если они есть, должны быть оплачены только через кассу больницы.
Действительно ли отличаются легкие курильщика и некурящего так, как показано на картинках?
Мы все живем в промышленных городах, и ни у кого из нас не будут розовенькие свежие легкие, даже у детей. Поэтому в целом, если мы не говорим о каких-то патологиях, легкие курильщика и некурящего при вскрытии выглядят примерно одинаково. Не так, как нам показывают на картинках. У всех нас легкие различной степени серости. Это не значит, что нет разницы, будете вы курить или нет. Если на первый взгляд легкие курильщика не отличаются от легких некурящего человека, это не значит, что они также здоровы. И если мы все живем в индустриальных городах, это не значит, что все мы подвержены одним и тем же изменениям в легких. Курение сигарет, вейпов, кальянов и прочего очень негативно влияет на работу легких и действительно может спровоцировать болезни.
От чего чаще всего умирают?
От сердечно-сосудистых заболеваний. Причем женщины живут дольше, потому что у них больше эстрогена, защищающего сосуды от образования атеросклеротических бляшек, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. После менопаузы, когда уровень эстрогена в организме женщины снижается, количество таких заболеваний резко возрастает. На втором месте по смертности – онкологические заболевания.
За какое время разлагается тело?
Невозможно точно сказать, как быстро произойдет распад тела. Многое зависит от того, где, как и от чего умер человек. Если это какие-то гнилостные процессы, то организм начинает разлагаться быстрее. Если это, например, черепно-мозговая травма, организм разлагается медленнее. Если тело находилось во влажной среде, это будут одни изменения. Например, тот же самый жировоск, о котором мы говорили. Если в сухой, возможна мумификация, тогда оно будет распадаться медленнее. Внутренние органы начинают распадаться в первые сутки, поэтому аутопсию важно производить максимально быстро, пока не начался некроз. Вслед за органами распадаются мягкие ткани, а последними – кости. Спасибо Элене Гваришвили за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще включайте наш подкаст «Повар варит ти». Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока.
Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.